Я приветствую в нашей студии доцента Высшей школы экономики в Петербурге Татьяну Юрьевну Грищенко. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна.
Здравствуйте, очень приятно.
Говорим о самых главных событиях в экономике, много совсем свежих, но начнем, точнее подхватим тему, которую начали наши коллеги. Это тема нефти, она продолжает падать, за сегодняшнее утро еще 1% потеряла. А несколько часов назад глава Минфина Антон Силуанов заявил на заседании в Казани, цена нефти в 2016 году сохранит снижение и будет опускаться ниже 30 долларов за баррель. Тем временем министр энергетики Александр Новак заявил, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет порядка 50 долларов за баррель, то есть так, как заложено в бюджете Российской Федерации. Оптимистичные прогнозы Алексея Улюкаева, и вот как рассказали коллеги, 70 долларов за баррель в конце 2016 года предсказывает группа других экономистов, аналитиков и так далее. Вот я хочу спросить у Татьяны Юрьевны, что это такое? Это гадание на кофейной гуще? Может ли кто-нибудь сейчас на планете Земля сказать, сколько будет стоить нефть, скажем, через месяц?
На самом деле вопрос действительно очень актуальный. И, по сути дела, господин Лукаев базируется, ориентируется на цену нефти, которая была заложена, исходя из которой рассчитан наш бюджет на следующий год. В то же время, конечно, господин Силуанов – это наши финансы, и я понимаю его опасения за резервный фонд.
То есть они играют плохих и хороших парней, о чем Медведев в своем интервью подробно рассказал.
Да, конечно, да? Потому что, естественно…
Но никто ничего не знает толком.
Ну, на сегодняшний момент нет каких-то очевидных причин, почему нефть вдруг пойдет вверх. Есть причина, почему она будет снижаться, собственно, это и происходит. Мы видим, что происходит, было заседание ОПЕК. ОПЕК, опять же, существующая с 1960 года организация, показала, что как регулятор выступать она не может. То есть Саудовская Аравия, как лидер этой организации, практически все, что они сделали, они перенесли вопросы.
То есть у каждого свои интересы, и все эти интересы блюдут, и на какие-то компромиссы идти не хотят, тем более, что это означает потерю того рынка, который надо занимать.
Да. Более того, мы видим тенденцию наращивания. Вот Российская Федерация еще в 2012 году всего производила 5 миллионов баррелей в сутки. Сейчас это 10.
Российская Федерация?
Да, 10,7. То есть больше, чем в два раза.
Ну и Америка стала производить порядка 9 миллионов баррелей. Там во много раз практически себя обеспечивает. Картина меняет. Никаких, значит, оснований думать, что нефть будет снижаться, пока нет. То, что может увеличиваться, есть. И все, что мы вот эти прогнозы, можем сколько угодно о них рассказывать, цитировать и так далее. Все это пока ничего, по большому счету, по крайней мере, с вашей точки зрения, не значит. А я могу только добавить, что сегодня стоимость природного газа в Соединенных Штатах опустилась до 14-летнего минимума, и за два года газ в Соединенных Штатах подешевел в 2,8 раза. Ну, это в связи с теплой зимой и в связи, конечно, с сланцевой революцией. Теперь переходим к рублю. Такая информация, кто еще не знает, доллар вырос почти на 1,5 рубля, курс ЦБ на сегодня 70 рублей 22 копейки за доллар, курс евро вырос на рубль 22 копейки и составил 76 рублей 97 копеек. А между тем, замминистра финансов Максим Орешкин, это цитата, правда, пятничная, заявил, что в следующем году он будет стоить меньше рубль. Заложенных в бюджет 63,3 рублей за доллар, то есть выше, скажем так. А Минфин предлагает урезать на 5% расходы бюджета, потому что, по оценкам Минфина, бюджет недополучит доходы из-за того, что рубль будет выше 58,5 рублей за доллар. Здесь есть какая-то научная основа в этих прогнозах?
Научная основа есть, потому что все-таки российская экономика не на 90, не на 100%, но на 40-45% зависит от доходов от нефти. И, конечно, если у нас снижается цена за нефть, если у нас продолжаются санкции, у нас продолжается охлаждение экономики, то, конечно, это влияет на ситуацию с рублем.
Но они говорят, что он будет достаточно высокий. 58,5 по сравнению с сегодняшними более чем 70 рублями. Это, в общем, неплохой курс.
Ну, в принципе, да, это неплохой курс, но, с другой стороны, здесь еще есть и другие факторы, другие игроки. В четверг ждем заседания Федеральной резервной системы, и предполагается, что впервые за 10 лет будет повышена ставка.
И как на это отреагирует экономика, в том числе российская?
Ну, если эта ставка будет повышена, то, во-первых, доллар вплотную подойдет к евро, и те, кто хотят, например, продать доллары или продать евро, смотрите, что будет решение Федеральной резервной системы в конце недели.
Хорошо, наши уже решили, не стали двигать эту ставку. Как вы считаете, это правильно? В пятницу ЦБ сохранил ставку на уровне 11%. Как это на экономике, на нашей уже отразилось?
Это в принципе, правильное решение, поскольку это не столько поддержит рубль, сколько снизит давление на рубль. И в данном случае вот все факторы, которые касаются нефти, заседания Федеральной резервной системы в Соединенных Штатах, санкции, ситуация рецессии в российской экономике, конечно, рубль надо...
А за счет чего вот сохранение ключевой ставки снизит давление на рубль, как вы говорите?
Ну, прежде всего... Если мы вспоминаем черный вторник декабря прошлого года, когда в это же самое время ставка была поднята на 17%, соответственно, сейчас мы видим, сейчас как раз заканчивается период депозитов у тех, кто в прошлом году поверил решениям Центробанка, пошел и понес, соответственно, деньги в российские банки, и это обеспечило приток денег в российские банки. Но ситуация в этом году не такая сложная, как в прошлом году. Конечно, декабрь – это месяц долгов, выплаты, расчетов, но верю Центральному банку, что не будет.
У кого не такая сложная?
Не такая сложная для Центрального банка, как в прошлом году.
То есть вы считаете, что ситуация под контролем?
В принципе, ситуация под контролем. Нельзя сказать, что на заявлениях представителя Центрального банка резко пошел там курс рубля. Нет, то есть прохладнее отнесся рынок непосредственно к решениям. Но я думаю, что в январе ставка будет понижена.
И что будет дальше с рублем?
Появятся деньги, появятся дешевые деньги, появится возможность привлечения кредитов. Кредиты станут доступны населению.
Про банки. Тоже новость сегодняшнего дня. Правда, сама по себе не оригинальная. Сразу три банка лишились лицензии. Центральный банк их лишил этой лицензии. Один выводил деньги за рубеж, другой был замешан в сомнительных махинациях, третий проводил высокорискованную кредитную политику. На этом фоне в пятницу агентство по страхованию вкладов предлагало ввести раннее оповещение силовиков о подзыве лицензии, чтобы банкиры не успевали сбежать за границу. Банкиры, в свою очередь, требуют, чтобы решение об отзыве лицензии на основании нарушения антиотмывочного законодательства принимал не Центральный банк, а суд. На что Центральный банк возражает, что, дескать, будет слишком долго эта вся... катавасии, за это время избежать успеют, и деньги увести, и все остальное. Ну, в общем, там идут споры, но вот хочется все-таки разобраться. Почти 100, вот я насчитал 92 кредитных организации лишились лицензии только в этом году. Мы вот идем, далеко мы еще от такой уже полной зачистки, когда мы можем сказать, что все банки, которые на рынке сейчас работают, они надежны, и мы можем туда смело нести свои сбережения.
Ну, Центральный банк нам пообещал, что эта тенденция продолжится, и все происходит в рамках кредитно-денежной политики Центрального банка. То есть были озвучены цифры на этот год, очевидно, они имеют под собой основания, и таким образом надо очень внимательно относиться к тому, куда инвестируются деньги. Куда они несут, что
и
за
как
банк?
Долго вы думаете, это продлится? Вот действительно, если вы несете деньги и рассчитываете получить приличный процент по вкладам, то вы бы уже не думали о том, что вы рискуете, что государство, ЦБ, этот банк контролирует, и не только агентством по страхованию вклада, но и реальным надзором, который обеспечивает вашу безопасность вклада до того, как вы его принесли, а уже не после, вы ищете способы, как получить компенсацию.
Ну, на сегодняшний момент я все-таки за экономические формы регулирования рынка. Есть, существует определенный инструмент, это страхование вкладов. Другой момент, что государство должно подумать о себе и в частности ситуация с бюджетом, поскольку, конечно, если мы несем в рисковый, положим 700 тысяч в один банк, в другой, в третий, в четвертый, понимаем, что, очевидно, банк рисковый, и здесь уже получится у нас не получится получить какие-то свои доходы, мы, соответственно, свою ответственность перекладываем на государство.
Хорошо, примем эту позицию. Вот еще такой момент. Объясните, пожалуйста, если можно подробно. С 1 января 2016 года во всех документах ключевая ставка Центрального банка будет использоваться вместо ставки рефинансирования. То есть они уравниваются. Ключевая ставка и ставка рефинансирования, хотя многие их путают, но в принципе это понятия разные. Вот что означает это заявление, на самом деле оно принадлежит премьер-министру Медведеву, что изменится с 1 января 2016 года в результате того, что ключевая ставка и ставка рефинансирования становятся единой?
А на самом деле это не новость, поскольку нам это обещали, еще больше года назад. И таким образом это, опять же, в рамках политики Центрального банка по больше прозрачности, больше пониманию игроков на рынке, налаживание ситуации с кредитно-денежной политикой.
Ну, мы не будем сейчас подробно рассказывать, что такое ключевая ставка, что такое ставка рефинансирования. Это легко, например, в интернете прочитать. Но все-таки, вот, чтобы закрыть уже эту тему, ключевая ставка – это процентная ставка, по которой Центральный банк принимает депозиты от других коммерческих банков. То есть, получается, что выше этой ставки выдавать кредиты нет никакого смысла.
Да.
То есть, потому что этот процент ЦБ просто автоматически даст. Соответственно, точнее, ниже этой ставки, да. Почему и так важно, чтобы вот эта ставка была, ну, все-таки сама как можно ниже. Вот, потому что иначе нет смысла заниматься кредитной деятельностью. Просто собери деньги, принеси их в ЦБ, получишь тот процент. Если он выше инфляции, уже заработал. Вот здесь проблема. Так, да? Хорошо, будем считать, что с этим разобрались. Еще одна неприятная новость сегодняшнего утра. Японский производитель бытовой техники Toshiba уходит с нашего рынка. И известно, что несколько десятков уже крупных сетей и производителей, и ритейлеров уже покинули Россию. Насколько это симптоматично, что это может говорить об экономике, и как надолго мы в эту ситуацию попали?
Ну, мы в эту ситуацию попали, по крайней мере, еще весь 2016 год, поскольку мы видим прогнозы состояния российской экономики на 2016 год. Что касается Toshiba, не ушли они 100%. Они ушли только с потребительского сегмента. B2B, бизнес бизнесу, непосредственно они
с банками работают и в Почте России. Да,
и силовыми машинами.
Но телевизоров уже не будет.
Да, уже не будет. Но, с другой стороны, они проигрывали как игроки на рынке. То есть мы видим ситуацию, когда у нас остаются сильные игроки, а более слабые вот в этой ситуации турбулентной экономики, в той ситуации, когда очень сложно осуществлять импорт, ведь даже для импорта не столько курс, а то, что он постоянно меняется, турбулентность курса. Непонятно, как заключать контракты, да, за какой мы покупаем и как мы...
Да и меняется вообще
говоря. Да, он меняется. То есть это такая рулетка получается. В русскую рулетку не каждый японец готов играть.
И при этом еще в этой рулетке резко падает покупательская способность населения. Вот импортных товаров особенно, да, которые не только к инфляции привязаны, но и вообще к себестоимости в валюте. И, соответственно, можно ли сказать, что мы так скоро можем вообще быть неинтересными, как рынок потребления? Ведь основная сила России – то, что мы были сырьевым источником, да, и мы были крупным рынком потребления с населением, которое могло ездить при Финляндии и скупать там в приграничных районах массу продукции, ради чего строились супермаркеты, ныне закрытые, которое могло закупать здесь там определенное количество автомобилей, стиральных машин и так далее. И вот в этом смысле мы сдуваемся очень серьезно. Какие здесь могут быть последствия?
Ну, это однозначно. Когда в 90-е годы разворачивался Российская Федерация как рынок, то, конечно, она была крайне привлекательна. И сюда стремились все, поскольку каждой семье нужно было купить, да, стиральную машину, пылесос, телевизор и так далее. В настоящий момент действительно у людей просто кончаются деньги. И вот здесь, кстати, заявление госпожи Набиуллиной о том, что стала неинтересна валюта.
Да-да-да, что сегодня она сказала, что, дескать, не так важна валюта, как инфляция, а инфляция все-таки не так выросла, как упала российская валюта. Дескать, не все так страшно. Вот мне кажется, что, может быть, единомоментно, да. А в перспективе, так все, мы ближе к тому прошлому, из которого вот наше поколение вышло.
Ну, к сожалению, да, к сожалению.
Такой вопрос, на самом деле, очень интересный, потому что мы его не раз обсуждали в этой студии, то, что мировая экономика определила, что у России появляются позитивные тенденции, то есть что вот то, что росли в ноябре акции российских компаний, их стоимость, рос, в общем, рубль или был достаточно стабилен на фоне падающей, тем не менее, нефти, ну, инвестиции пришли, да, вот первые впервые в позитив, а не в плюс, а не в минус. И вот причины это несколько экспертов, которые сидели на вашем мере, называли позитивную оценку бизнеса того, что с Россией будут частично или полностью сняты санкции. Ну вот и первый вопрос. Насколько вы разделяете такие прогнозы сегодня?
Вот конкретно сегодня не разделяю. Поскольку есть определенная тенденция, позитивная для нас. А санкционный вот этот пинг-понг, он совершенно не интересен ни одной из сторон. Никто здесь вообще выиграть вот в этой санкционной войне не может. И, конечно, несут потери как и мы, так и несут потери европейские страны.
Но они как-то сопоставимы вообще, вот так объективно говоря. Европейские страны, Америка, вот те потери, которые они несут и которые несут мы. Я имею в виду не эмоционально, а вот именно в финансовых расчетах.
Ну, если взять, например, Италию, вот которая как раз недавно прошла информация, что итальянцы выступили за дискуссию в отношении санкций в отношении Российской Федерации, то, конечно, у итальянцев все не так гладко. Итальянцы реально почувствовали вот эту проблему. Нет официальных данных Евросоюза, которые бы сказали, да, из-за проблем с Российской Федерацией у нас возникли вот такие-то негативные варианты явление. В экономике.
Ну, короче, да. Потеряли. Сколько?
Да, да. Но есть оценки экспертов, как и внешних. Например, австрийские экономические институты, его оценки шумно прошли по нашей прессе о том, что в районе больше миллиарда потеряла экономика Италии, 215 тысяч рабочих мест.
Миллиарда евро?
Да.
Ну, это небольшая сумма.
Ну, небольшая, но тем 215 тысяч рабочих мест при больше 12% рейтинга безработицы в Италии, это, в общем, немало. Но при этом, опять же, Международный валютный фонд показал, что в октябре были новые оценки опубликованы, и он показал позитивное развитие Италии. То есть на фоне вот всех вот этих вот
негативных...
Да, позитивно. Матео Ренци как раз сказал «Italy is back». То есть он был очень доволен этим результатом, потому что в отчете даже прошло сравнение Италии и Германии, что это впервые за многие годы произошло. И, конечно, итальянцы заинтересованы восполнить тот кусок, который от них ушел, для того, чтобы получить и нарастить позитивную ситуацию своей экономики.
Хорошо, вот скажем, происходит чудо, и сегодня или завтра Евросоюз принимает решение отменить все санкции, и Соединенные Штаты вместе с ними. Вот снова российский рынок открывается, но тут уже население, у которого минимум в два раза меньше денег. И вообще большие сложности их дальше зарабатывать, хотя бы те, которые есть. И насколько мы остаемся интересными вот этому самому рынку, обеднев, ну, в общем, в два раза.
Но все равно, если даже сравнить 90-е годы, когда приходили впервые сюда инвесторы, то ситуация была значительно сложнее. Вот средняя заработная плата в 91-м году, в конце 91-го года в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, $10.
Да, да, точно, у меня была такая зарплата. $10. 100 рублей. Но на доллар... можно было купить, ну, у нас там в России как-то водкой мерить, несколько бутылок водки, да, там, например. Но я прошу прощения за такое сравнение, я просто помню хорошо, как один мой знакомый на такси съездил в ресторан, купил бутылку водки и вернулся за $1, да, это просто вот почему-то такое воспоминание осталось, я прошу понимать, пропушки это были за $10.
Ну, это, конечно, совершенно разные экономики были, но, тем не менее, это сразу даст определенный толчок для развития экономики.
Хорошо. Конечно. То есть мы им все-таки нужны, и это все-таки радует. Насколько российская экономика к сегодняшнему дню адаптировалась к санкциям, о чем тоже многие эксперты говорят, что вроде бы как вот оно дно за счет того, что мы поняли, приспособились, поняли, как жить в этой ситуации, и вот можем сейчас еще немножко чуть-чуть подержаться и чуть-чуть уже начать подниматься от этого дна. Но как-то вот все не получается.
Вот я несколько раз слышала, вот одно, мы дно прошли, второе. На мой взгляд, отличие этого кризиса в том, что здесь вообще нет дна. Здесь можно было падать сколь угодно вниз.
Ну, мы в 97-м просто так летели, да? Да. А сейчас как бы вот так вот, да?
Да, но тогда сразу, например, даже внешнеэкономическая деятельность, импортные и экспортные операции были намного проще, чем в условиях турбулентности курса, который происходит сейчас. То есть вот отрезать хвост по частям или отрезать его сразу. Угу. Ведь китайцы, в принципе, они тоже не дали, как вчера, очередная небольшая девальвация произошла, но они это делают очень последовательно. Что касается в целом нашей экономики, нельзя сказать, что она приспособилась, иначе бы тогда у нас не было рецессии. У нас есть определенные позитивные моменты, связанные с тем, что происходит реструктуризация экономики. Происходит. Уменьшается доля доходов от нефти в бюджете нашей страны.
Ну, неизбежно.
Ну, пусть, да,
по понятно. По объективным причинам. Это, да. Я думаю, ничья не заслуга.
Да.
Кроме как, может быть, сланцевых революционеров.
Вот. С другой стороны, конечно, понятно, что в 21 веке, как нас призывают импортозамещаться, приходить на натуральное хозяйство невозможно. Это невозможно.
Это кому? Это вам понятно или правительству тоже?
Ну, я не знаю про правительство, могу про себя сказать. Мне вот точно понятно.
Ну, а как вы считаете, вы все-таки анализируете этот момент? Вот иногда слушаешь, вот действительно такое ощущение, что результатом должно стать натуральное хозяйство.
Ну, у нас вот еще звучит часто в импортозамещении такой термин, как товарозамещение. На самом деле нужно не товары замещать, а оборудование и технологии. То есть не вот этот вот конечный продукт, которым оказывается, что оп, а тут оказываются турецкие запчасти. А тут оп,
так
еще что-то.
Во всем мире так. Просто
оборудование.
То есть немецкая машина собрана тоже из запчастей тех же самых, может быть, турецких. Это же и рисовали ее, очень возможно, итальянцы, а подвеску разрабатывали англичане. И в этом она не перестает быть от этого немецкой машиной, хотя в понимании там 20-летней давности, да, это уже, так сказать, конгломерат. Но в нашем современном понимании только так. И никто не может один чего-то вот такое делать без общемировой
нет,
базы.
Нет, не может. Но все равно надо уделять внимание не конечному продукту, а уделять внимание сердцевине экономики. Это оборудование. Конечно, все наше машиностроение очень здорово полетело. И нам не столько импортозамещаться, сколько модернизировать надо. Вот модернизация, на самом деле, она помогла бы очень сильно.
То есть делать то, что гораздо легче и эффективнее делать, когда есть деньги, а не когда их нет. И
нет,
когда
нет.
Нет санкций, а не когда они есть. То есть сейчас мы это должны сделать уже от безысходности, что другого выхода уже вообще нет.
Ну, понятно, что
да?
Лучше
или,
бы это было в 2008 делать, когда доллар стоил баррель нефти. Конечно, тогда надо было перевооружать наши нефтеперерабатывающие заводы и выводить их на ту продуктивность, которая есть, например, ну хотя бы не у американцев, там 80-90%,
да, да, да.
А хотя бы европейцев 70%. Но у нас есть позитив, все-таки надо позитив
добавить. Да-да-да, давайте,
у нас совсем есть позитивные моменты. Вот недавно премьер БК получил директор завода Биокат, это наша фармацевтическая.
Да. Здесь у нас кластер в Питере очень такой серьезный.
И вот это хороший пример. То есть вот надо развивать то, что идет, и то, что наше. Они вот в прошлом году 700 миллионов, все-таки на экспорт, 700 миллионов экспорт, это неплохо в условиях такой экономики, которая у нас
есть.
А сейчас.
Вот, кстати, вы как доцент Высшей школы экономики, отделения менеджмента, а вы изучаете такой вопрос, как психология нации, да? Вот, ну вот мы же можем делать фантастический продукт, но в единичном экземпляре, там ракету классную или, не знаю, что-то, что, ну, в относительно единичном, конечно. Оружие, да, там современное. Но почему-то не можем делать серийные автомобили сами. Да, вот пришли Renault Nissan на АвтоВАЗ, вроде бы что-то меняется, и меняется, так сказать, достаточно активно. Но тем не менее, вот эти психологические моменты, они в экономическое планирование как-то встраивается, как-то учитывается?
В менеджменте обязательно. У нас даже есть дисциплина сравнительный менеджмент. Это не просто как бы в понимании психологии менеджера и бизнесмена в России, но и в сравнении с другими странами. То есть, конечно, это есть.
Ну, Татьяна Игоревна, и что же мы сегодня могли бы делать, да, производить вот достаточно массово для того, чтобы конкурировать на мировом рынке, в принципе?
Ну, у нас уже есть, вот, например, что? Зерно могла бы у нас Турция купить.
Но
теперь они купят, они теперь, скорее всего, купят это у европейцев.
Ну, это другой момент. Важно, что мы его производим столько, что можем продавать. И это действительно одна из тех вот заслуг, которые за последние годы...
Сельское хозяйство, металлургия.
Ну, вот металлы падают два раза, алюминий вообще полцены. Еще хуже нефти.
Ну,
и что, мы сейчас начнем металлургию, а она ничего не стоит.
Ну, тем не менее. Потом, опять же, все-таки у нас хорошо идут вещи, которые связаны с мозгами. Фармацевтика та же.
Ну, это, наверное, больше стерильность, чем мозги.
Ну, и не только.
Ну, вообще, на самом деле, я шучу, вы имеете в виду разработку фармакологических препаратов.
У нас большая проблема в том, что у нас есть мозги, у нас есть промышленность, но нет никакого... Они не встречаются. То есть, если даже взять Массачусетский технологический университет, который занимает одну из первых строчек в мире, мне был интересен момент, почему они занимают именно такие позиции. Оказывается, что где-то 10 лет назад два профессора получили большой грант, написали Массачусетского университета, написали большой талмуд. Все выяснилось очень просто. Это лаборатории, которые они предоставляют либо вместе с персоналом, либо берут заказы на исследования, и патенты сопровождения. То есть именно работа с изобретателями.
Ну, это американская схема, и во многих вот отраслях попытка ее внедрения доказывает, что мы действительно другие, и наш потенциал все-таки на чем-то другом построен. Интересно, на чем?
Но
все-таки.
В любом случае, у нас пока вот эти вещи не работают. Если взять даже в образовании, есть...
Нет, да. Вы поймите правильно. То, что у нас не работает, мы можем долго вместе по очереди перечислять, да, у кого первого закончится аргумент. Вот. Вопрос, интересно разобраться, что у нас работает. Да, вот мы говорим, слезть с нефтяной иглы. Ну, в конце концов, нефть качать – это не просто, да, там сказать. Это довольно сложная технология, которую мы так или иначе освоили. Ну да, самые сложные технологии, там шельфы, Арктики, они вот еще пока импортные. Но, тем не менее, мы это так или иначе умеем. Что мы умеем еще? Вот мы слезли с этой иглы, точнее, нас уже, эту иглу из нас практически вытащили, внешние условия. И чего мы теперь?
Вот вооружение мы еще умеем делать.
Вооружение, да. Понятно. А что мы...
И демонстрировать.
Ну хорошо, мы говорим власти, дайте вектор. Вот вы даете политику выживания, да, политику, так сказать, сохранения экономики, которая неизвестно, сохранит ее или нет уровня. Но, во всяком случае, ясно, что нет ориентации на развитие, мы его не видим из ваших планов, из ваших бюджетов, из ваших программ. Нигде не видно, как мы будем, в общем, выстреливать, развиваться. Но получается, что и экономисты, и эксперты, я буду не только вас допрашивать на эту тему, в общем-то, ничего конкретного в этом смысле предложить сегодня не могут. Я говорю, я имею в виду, конечно, широкие массы научного ученых.
Это не тот уровень. То есть это все-таки уровень должен быть на уровне страны. Это стратегия страны.
Ну вот на чем она должна быть основана?
Ну, она должна быть основана на том, что мы можем предложить. Так то, вот что у нас не подходит под санкции, да, то, что мы можем предложить. Но ситуация в том, что... И потом, опять же, это должно быть очень современное.
Да?
А нам не хватает той же самой модернизации сейчас в очень многих отраслях.
Ну, скажем, вот последний вопрос, у нас время истекает. Если многие говорят о том, что надо дать свободу бизнесу, и бизнес сам начнет, и сам вырулит, и сам взлетит, и заодно экономика с собой так вверх потянет. Это вы согласны с этим утверждением? Или все-таки государственная политика здесь должна быть определяющей?
Ну, вы только что сами сказали, что пока не очень ясна наша государственная политика. Может быть, дать тогда шанс нашим бизнесменам?
Спасибо большое. Татьяна Юрьевна Грищенко, доцент Высшей школы экономики в Петербурге, была у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.
До свидания.